«Мистер Прингл», — сказал профессор резко, как юрист, задающий свидетелю каверзный вопрос, — «где сейчас эта книга?» Из бороды снова вынырнула улыбка и осветила лицо, столь серьезное во время рассказа. «Я оставил ее в соседней комнате», — сказал Прингл. «Конечно, это опасно, но я выбрал из двух зол меньше». «О чем вы говорите?» — спросил профессор. «Почему вы не принесли ее сюда?»
«Я боялся, что вы ее откроете», — ответил миссионер. «Я думал, надо вам сперва рассказать». Он помолчал, потом добавил. «Там был только ваш секретарь. Кажется, он довольно тихий, что-то пишет, считает».
«Ну, за Бэббиджа можно не беспокоиться. Ваша книга в полной безопасности. Его фамилия Бэббидж, но я часто зову его Бэббидж. Не такой он человек, чтобы заглядывать в чужие пакеты. Его и человеком не назовешь. Настоящая счетная машина. Пойдемте, возьмем книгу. Я подумаю, как с ней быть. Скажу вам откровенно».
И он пристально взглянул на собеседника. «Я еще не знаю, стоит ли ее открыть, или лучше отослать этому доктору Хэнке». Они вышли в проходную комнату, но не успела закрыться дверь, как профессор вскрикнул и кинулся к столу секретаря.
Стол был на месте, секретаря не было. Среди обрывков оберточной бумаги лежала книга в кожаном переплете. Она была закрыта, но почему-то чувствовалось, что закрылась она только что. В широком окне, выходившем на улицу, зияла дыра, словно сквозь нее пролетел человек. Больше ничего не осталось от мистера Бэббиджа. И Прингл, и профессор словно окаменели. Наконец профессор очнулся, медленно обернулся к Принглу и протянул ему руку. Сейчас он еще больше походил на судью. «Мистер Прингл», — сказал он, — «простите меня, простите мне вольные и невольные мысли. Настоящий ученый обязан считаться с такими фактами».
«Мне кажется», — неуверенно сказал Прингл, — «нам надо бы кое-что уточнить. Может, вы позвоните ему? А вдруг он дома?»
«Я не знаю номера», — рассеянно ответил Опеншоу. «Кажется, он живет где-то в Хэмпстеде. Если он не вернется, его друзья или родные позвонят сюда».
«А могли бы мы, — спросил Прингл, — описать его приметы для полиции?»
«Для полиции?» — встрепенулся профессор. «Приметы. Да вроде бы у него нет примет. Вот разве только очки. Знаете, такой бритый молодой человек. Полиция. Да. Послушайте, что же нам делать? Какая дурацкая история».
«Я знаю, что мне делать», — решительно сказал преподобный Прингл. «Сейчас же отнесу книгу доктору Хэнке и спрошу его обо всем. Он живет недалеко. Потом я вернусь и скажу, что он ответил».
«Хорошо, хорошо», — проговорил профессор, устало опускаясь в кресло. Кажется, он был рад, что другой взял на себя ответственность. Шаги беспокойного миссионера простучали по лестнице, а профессор все сидел, не двигаясь, и смотрел в пустоту, словно впал в транс. Он еще не очнулся, когда быстрые шаги снова простучали по ступенькам, и в комнату вошел Прингл. Профессор сразу увидел, что книги с ним нет.
«Хэнк ее взял», — серьезно сказал Прингл, — «обещал ею заняться. Он просит нас прийти через час. Он специально повторил, профессор, что просит вас прийти вместе со мной».
Опеншоу молча смотрел в пространство, потом спросил, «кто этот чертов доктор Хэнки?»
«Вы так это сказали, как будто он и вправду сам черт», — улыбнулся Прингл. «Наверное, Многие о нем так думают. Он занимается тем же, что и вы, только он известен в Индии. Он изучал там магию и все эти штуки, а здесь его мало знают. Он маленький, желтый, хромой и очень сердитый. Кажется, в Лондоне он просто врач, и ничего плохого о нем не скажешь, разве только что он один слышал хоть немного об этом проклятом деле».
Профессор Пиншоу тяжело поднялся и подошел к телефону. Он позвонил Брауну и сказал, что завтрак заменяется обедом, потому что ему надо посетить ученого из Индии. Потом он снова опустился в кресло, закурил сигару и погрузился в неизвестные нам размышления. Отец Браун ждал профессора в вестибюле ресторана, где они условились пообедать, среди зеркал и пальм. Он знал о сегодняшнем свидании Пиншоу, и когда хмурые сумерки смягчили блеск стекла и зелени, решил, что непредвиденные осложнения задержали его друга. Он уже начал было сомневаться, придет ли профессор, но профессор пришел, и с первого же взгляда стало ясно, что подтвердились худшие подозрения. Взор его блуждал, волосы были всклокочены. Они с Принглом добрались все-таки до северных окраин, где жилые кварталы перемежаются пустошами, особенно мрачными в непогоду, разыскали дом, он стоял немного в стороне, и прочитали на медной дверной табличке «Джой Хэнки, доктор медицины, член Королевского научного общества». Но они не увидели Джой Хэнки, доктор медицины. Они увидели только то, о чем им говорило жуткое предчувствие. В самой обычной гостиной лежала на столе проклятая книга. Казалось, кто-то только что открыл ее. Дверь в сад была распахнута настежь, и нечеткий след уходил вверх по крутой садовой дорожке. Трудно было представить себе, что хромой человек взбежал по ней и все же бежал хромой. Отпечаток одной ноги был неправильной формы. Затем шел только неправильный след, словно кто-то прыгал на одной ноге. Затем следы обрывались. Больше нечего было узнать о докторе Хэнке. Несомненно, он занялся книгой. Он нарушил запрет и пал жертвой рока. Они вошли в ресторан, и Прингл немедленно положил книгу на столик, словно она жгла ему пальцы. Священник с интересом взглянул на нее. На переплете были вытеснены строки: «Кто в книгу эту заглянуть дерзнет, того крылатый ужас унесет». Дальше шло то же самое по-гречески, по-латыни и по-французски. Принглу и Пиншоу хотелось пить, они еще не успокоились. Профессор кликнул лакея и заказал коктейль. «Надеюсь, вы с нами пообедаете», — обратился он к миссионеру. Но Прингл вежливо отказался. «Вы уж простите», — сказал он, — «я хочу сразиться с этой книгой один на один. Не разрешите ли воспользоваться вашей конторой часа на два?»
«Боюсь, что она заперта сейчас», — ответила Пиншоу.
«Вы забыли, что там разбитое окно». И преподобный Люк Прингл, улыбнувшись еще шире, чем обычно, исчез в темноте.
«Странный он все-таки», — сказал профессор, озабоченно хмурясь. Он обернулся и с удивлением увидел, что Браун беседует с лакеем, который принес коктейль. Насколько он понял, речь шла о сугубо частных делах. Священник упоминал о каком-то ребенке и выражал надежду, что опасность миновала.
Профессор спросил, откуда он знает лакея. Священник ответил просто: «Я тут обедаю каждые 2-3 месяца, и мы иногда разговариваем».
Профессор обедал здесь 5 раз в неделю, но ему ни разу и в голову не пришло поговорить с лакеем.
Он задумался, но размышление его прервал звонок, и его позвали к телефону. Голос был глухой, быть может, в трубку попадала борода, но слова доказывали ясно, что говорит Прингл.
«Профессор, — сказал голос, — я больше не могу, я загляну в нее. Сейчас я у вас в конторе, книга лежит передо мной. Мне хочется с вами попрощаться на всякий случай. Нет, не стоит меня отговаривать, вы все равно не успеете. Вот я открываю книгу, я...»
Профессору показалось, что он слышит что-то, может быть, резкий, хотя и почти беззвучный толчок. «Прингл! Прингл!» — закричал он в трубку, но никто не ответил. Он повесил трубку и, обретя снова академическое спокойствие, а может, спокойствие отчаяния, вернулся и тихо сел к столику. Потом бесстрастно, словно речь шла о провале какого-нибудь дурацкого трюка на спиритическом сеансе, рассказал во всех подробностях таинственное дело.
«Так исчезло 5 человек», — закончил он. «Все эти случаи поразительны. Но поразительней всего случай с Бериджем. Он такой тихоня, работяга. Как это могло с ним случиться?»
«Да, — ответил Браун, — странно, что он так поступил. Человек он на редкость добросовестный. Шутки для него шутками, а дело делом. Почти никто не знал, как он любит шутки и розыгрыши».
«Бэридж! — воскликнул профессор. — Ничего не понимаю. Разве вы с ним знакомы?»
«Как вам сказать? — беззаботно ответил Браун. — Не больше, чем с этим лакеем. Понимаете, мне часто приходилось дожидаться вас в конторе, и мы с ним, конечно, разговаривали. Он человек занятный. Помню, он как-то говорил, что собирает ненужные вещи. Ну, коллекционеры ведь тоже собирают всякий хлам. Помните старый рассказ о женщине, которая собирала ненужные вещи?»
«Я не совсем вас понимаю», — сказала Пеншоу. «Хорошо, пускай он шутник, вот уж никогда бы не подумал. Но это не объясняет того, что случилось с ним и с другими».
«С какими другими?» — спросил Браун. Профессор уставился на него и сказал отчетливо, как ребенку: «Дорогой мой отец Браун, исчезло 5 человек».
«Дорогой мой профессор Опеншоу, никто не исчез».
Браун смотрел на него приветливо и говорил четко, и все же профессор не понял.
Священнику пришлось сказать еще отчетливей: «Я повторяю, никто не исчез». Он немного помолчал, потом прибавил: «Мне кажется, самое трудное – убедить человека, что 0 + 0 + 0 равняется 0. Люди верят в самые невероятные вещи, если они повторяются. Вот почему Макбет поверил предсказаниям 3 ведьм, хотя первая сказала то, что он и сам знал, а третья – то, что зависело только от него. Но в вашем случае промежуточное звено самое слабое».
«О чем вы говорите?
Вы сами ничего не видели. Вы не видели, как человек исчез за бортом. Вы не видели, как человек исчез из палатки. Вы все это знаете со слов Прингла, которые я сейчас обсуждать не буду. Но вы никогда бы ему не поверили, если б не исчез ваш секретарь. Совсем как Макбет. Он не поверил бы, что будет королем,
если бы не сбылось предсказание, и он не стал бы ковдорским таном.
«Возможно, вы правы», — сказал профессор, медленно кивая. «Но когда он исчез, я понял, что Прингл не лжет. Вы говорите, я сам ничего не видел. Это не так. Я видел. Бэридж действительно исчез».
«Бэридж не исчезал», — сказал отец Браун. «Наоборот».
«Что значит «наоборот»?»
«То, что он скорее появился», — сказал священник. «В вашем кабинете появился рыжий бородатый человек и назвался Принглом. Вы его не узнали, потому что ни разу в жизни не удосужились взглянуть на собственного секретаря. Вас сбил с толку незатейливый маскарад».
«Постойте», — начал профессор. «Могли бы вы назвать его приметы?» — спросил Браун.
«Нет, не могли бы. Вы знали, что он гладко выбрит и носит темные очки. Он их снял, и все, даже грима не понадобилось. Вы никогда не видели его глаз и не видели его души, а у него очень хорошие веселые глаза. Он приготовил дурацкую книгу и всю эту бутафорию, спокойно разбил окно, нацепил бороду, надел плащ и вошел в ваш кабинет. Он знал, что вы на него не взглянули ни разу в жизни».
«Почему же он решил меня разыграть?» — спросила Пиншоу.
«Ну, именно потому, что вы на него не смотрели», — сказал Браун, и рука его сжалась, словно он был готов стукнуть кулаком об стол, если бы разрешал себе столь резкие жесты. «Вы его называли счетной машиной. Ведь вам от него нужны были только подсчеты. Вы не заметили того, что мог заметить случайный посетитель за 5 минут. Что он умный, что он любит шутки, что у него есть своя точка зрения на вас и на ваши теории, и на ваше умение видеть человека насквозь. Как вы не понимаете, ему хотелось доказать, что вы не узнаете даже собственного секретаря.
У него было много забавных замыслов. Например, он решил собирать ненужные вещи. Слышали вы когда-нибудь рассказ о женщине, которая купила 2 самые ненужные вещи – медную табличку врача и деревянную ногу? Из них ваш изобретательный секретарь и создал достопочтенного Хэнки. Это было не труднее, чем создать Уэллса. Он поселил доктора у себя».
«Вы хотите сказать, что он повел меня к себе домой?» – спросила Пиншоу.
«А разве вы не знали, где он живет?» – сказал священник.
«Не думайте, я совсем не хочу принижать вас и ваше дело. Вы настоящий искатель истины, а вы знаете, как я это ценю. Вы разоблачили многих обманщиков, но не надо присматриваться только к обманщикам. Взгляните хотя бы между делом на честных людей, ну хотя бы на того лакея».
«Где теперь Бэридж?» – спросил профессор не сразу.
«Я уверен, что он вернулся в контору», – ответил Браун. «В сущности, он вернулся, когда Прингл открыл книгу и исчез».
Они опять помолчали. Потом профессор рассмеялся.
Так смеются люди, достаточно умные, чтобы не бояться унижений. Наконец он сказал: «Я это заслужил. Действительно, я не замечал самых близких своих помощников. Но согласитесь, было чего испугаться. Признайтесь, неужели вам ни разу не стало жутко от этой книги?»
«Ну что вы», — сказал Браун, — «я открыл ее, как только увидел. Там одни чистые страницы. Понимаете, я не суеверен».